Азаттык уналгысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, бүгүн 25-июль, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Микрофондо Рахат Кеңешова. Москвада кечээ кыргыз-орус өкмөт аралык сүйлөшүүлөр өтүп, соода экономикалык кызматташтыкка байланышкан маселелер козголду.
Камбарата 1 кес жана 4 кестен турган жогорку Нарын каскады долбоорду ишке ашыруунун кепилдеген макулдашууну эки өкмөт сентябрда карачудай.
Сириялык адабатчылар бул өлкөнүн өкмөтү химиялык куралдарын өлкөнүн чек арасына чукул аймактарга жылдырып жатканын билдирди, бирок бул маалыматты Сириянын өкмөтү жана башка булактар тастыктай элек.
Any stocks of WMD or any unconventional weapon.
Сирия Араб Республикасынын карамагындагы ар кандай массалык кыргын салчу же кадимки куралдар азыркы кризис учурунда кандай гана жагдайда болбосун эч качан жарандарга же Сирия элине каршы колдонулбайт.
Бишкектеги номер 61-чи мектеп гимназия өзүн өзү каржылоого азырынча өткөрүлбөй турган болду. Жалал-Абадта майыптар арасында республикалык өнөр таймаш болуп өттү. Мына ушул кабарлардын баары алдыдагы жарым саатта Азаттыкта жаңырат. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Айнура Жекши кызында.
Кечээ Тажикстандын күч органдарынын кылмыштуу куралдуу топ менен кагылышында 42 адам наут болгонун ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук кызматы маалымдады. Өлгөндөрдүн 30 куралдуу топтун мүчөлөрү, 12 аскер кызматкерлери.
Операциянын жүрүшүндө 30 согушчан жок кылынды. Өкмөттүк күчтөрдөн 12 аскер курман болду. Мыйзамсыз куралдуу топтун 40 мүчөсү, анын ичинде 8 ооган колго түшүрүлдү. Алардан 100 даана түрдүү куралдар алынды. Карапайым калк арасынан эч ким жабыркабады. 23 аскер жарадар болду. Операция уланууда.
Деп билдирди Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын комитетинин басма сөз өкүлү Назиржон Буриев. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы маалымдагандай, аткылашууну токтотуу үчүн куралчан топ коопсуздук кызматынын тоолу Бадахшандагы жетекчиси Абдулло Назаровду өлтүрдү деп шектелген 4 адамды күч органдарына өткөрүп бериши керек. Сирия президенти Башар Асадтын жакын адамы генерал Манаф Тлас мекенинен качканын бышыктады. Ал Арабия телеканалынан сүйлөгөн генерал сириялыктарды жаңы демократиялык өлкө куруунун үстүнөн иштөөгө чакырды. Тлас дезертирлик кылган эң жогорку расмий адам. Ал Сириядан июлдун башында чыгып кеткен, бирок генерал оппозициянын катарына кошулганбы же жөн гана жарандык согуштан качканбы белгисиз. Буга чейин ал Түркияда жүрөт деп болжолдонуп келген. Кыргызстандагы Камбар ата 1 жана жогору нарындагы ГЭС-терди куруу боюнча кыргыз орус өкмөттөрүнүн макулдашуусунун долбоору ушул жылдын сентябрь айына чейин даярдалат. Мындай чечим тууралуу 24-июлда Москвада эки өлкөнүн премьер-министрлери Өмүрбек Бабанов менен Дмитрий Медведевдин жолугушуусунда айтылды. Расмий маалыматка ылайык, август айында кара кечедеги жылуулук борборун куруу долбоору боюнча Кыргызстанга россиялык адистер келет. Бул жолугушууда Медведев мындай ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстанды Россиядан буга чейин алган арыздарды төлөөгө чакырды. Расмий Бишкек Москвага $500 миллион бересе. Ош облустук соту өзбек тилиндеги Ош Сити ырын Кыргызстанда уктуруп жайылтууга тыюу салды. Бул ыр быйыл жазында июнь коогасынын 2 жылдыгын алдында интернетте пайда болгон. Ош мамлекеттик университети ыр улут аралык араздашууну козутат деп тыянык чыгарган. Оштогу өзбек коомчулугу ыплас сөздөр менен кыргыз тектүү элди жамандаган рэп түрүндөгү бул ырды айыптап кайрылуу жасаган болчу. Бүгүн Равшан Сабировдун баш коргоо чарасын өзгөртүү каралат. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев билдирди. Анын айтымында процесс Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунда болот. Социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабиров 5-июлда камакка алынган. Башкы прокуратура министр менен анын жардамчысы кызматынан кыянаттык менен пайдаланып акча өндүргөн деген айып менен кылмыш иш козголгон. Атайын кызмат бул акча кыргызстандык балдарды башка өлкөгө асыроого берүүнү уюштурган чет өлкөлүк фирманы каттоо үчүн талап кылынганын билдирген. Албаниянын жаңы президенти Буяр Нишани кечээ ант берди. Премьер-министр Сали Беришанын жакын санаалашы мурдагы ички иштер министри Нишани ушул июнда парламент тарабынан жогорку кызматка шайланган. Оппозициядагы социалисттик партия ал шайлоону бойкоттогон. 45 жаштагы жаңы мамлекет башчы Албаниянын Евро шаркетке кирүүсүнө жол ачкан саясий жана соттук реформаларды жүргүзүүгө убада кылды. Нишани өлкөнүн 91-жылы коммунисттик режим кулагандан кийинки 6-президенти болуп калды. Россияның Свердловск облысында адамдың 248 түйілдігі табылды. Азыр оқия бойынша иликтөө жүрүүдө. 4 пластик идишке салынган түйілдіктерді жергілікті жашоочулар жекшемиде токойдон таап алышкан. Расмий бул актардын маалыматына ылайык, алар Екатеринбург шаарынын кеминде 3 ооруканасынан алынып келген. Облыс бийлиги биомедициналык таштандылар үчүн жооп берген компания өз милдетин жакшы аткарбай койгон деп ырастоодо. Рахат.
Рахмат Айнура, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныш аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат 26 июлга чейин республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөр жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 30-35 градус, Талас, Баткен облустарында 29-34, Ысык Көлдө 22-27, чыгыш тарабында 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында 25-30, Суу Самыр өрөөнүндө 21-26, тоолордо 7-12 градус. Бишкекте дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Бүгүн күн күркүрөшү мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 33-35 градус болот. Кечээ эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21 градус болду. Кыргыз өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов Орусияда 2 күндүк иш сапар менен жүрөт. Сапардын алкагында кечээ Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев баштаган бир катар расмий жетекчилер менен жолугушуп, соода-экономикалык кызматташтыкка, анын ичинде эки өлкөнүн ортосундагы түйүндүү маселелерден саналган гидроэнергетикалык долбоорлорго, Кыргызстандын Орусияга карызына байланышкан маселелер козголду. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улайт.
Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, Өмүрбек Бабанов баштаган өкмөттүк делегацияны кечээ Орусия өкмөт башчысы Дмитрий Медведев, орун басары Аркадий Дворкович, Москва облусунун губернатору Сергей Шойгу кабыл алды. Расмий маалыматта ошондой эле эки өкмөт башчынын чакан чөйрөдөгү жолугушуусунда келечек долбоорлор тууралуу сөз болгону айтылат. Эки тарапты кызыктырган, бирок чечүүгө муктаж эң негизги долбоор камбар ата бир кес жана төрт кестен турган жогорку Нарын каскады эсептелет. Жолугушууда белгиленгенге караганда долбоорду ишке ашырууну кепилдеген макулдашууну эки өкмөт сентябрда карачудай. Мындан тышкары август айында кара кече ТЭЦин куруунун чоо жайын иликтөө үчүн орусиялык эксперттер август айында Кыргызстанга келишет. Гидроэнергетика долбоору Орусия өкмөт башчысынын орун басары Аркадий Дворкович менен жолугушууда да талкууланып, анда курулуштун мөөнөтү, салык принциптери жана башка деталдарга көңүл бурушту. Бирок объектилердин акцияларына ээлик кылуу принциптери боюнча бул жолку сүйлөшүүлөр кандай тыянак бергендиги тууралуу маалыматты таратыла элек. Буга чейин Коммерсант гезити өзүнүн ишенимдүү булагына таянып, камбар ата бир кесин жана төрт кестен турган жогорку Нарын каскадын куруу боюнча алдын ала макулдашуу барын, ага ылайык ишкананын акциясына тараптар теңме тең ээлик кылып, ишкана өзүн өзү актаганга чейин гидроэнергетикалык объектилерди толугу менен Орусия көзөмөлдөй тургандыгы, салыктын бардык түрлөрүнөн бошотулары айтылган. Кыргыз өкмөтүнүн атын атагысы келбеген бийик даражалуу кызматкеринин бири орусиялык гезиттин жазгандарында чындык барын Азаттыкка тастыктады. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутат Акматбек Келдибеков эки өлкөнүн гидроэнергетикалык ири долбоорго байланыштуу бири бирине кадам ташташын жакшы жашаан катары баалап, бирок Орусияны салыктан бошотууга каршы экендигин билдирди.
Чынбы калпы билбейм, угушума караганда аларды келип курганы үчүн салыктан бошотуш керек жана башка деген. Буга мен каршымын. Салык түшпөсө биздин бюджетибиз толбойт,
деди Келдибеков. Орусия быйыл апрелде акцияларга теңме тең ээлик кылууну кепилдеген 2009-жылкы макулдашуудан баш тартып, жаңы өкмөткө гидроэнергетикалык объекттердин акцияларынын 75% берүү шартын койгон. Ортодо чыңалууну жараткан бул жагдайдын жумшарып жатышын жергиликтүү талдоочулар Орусия менен Кыргызстандын президенттери Владимир Путин менен Алмазбек Атамбаевдин саясий чечиминин тыянагы катары баалашууда. Алардын бири тажрыйбалуу энергетики коомдук кишмер Райымбек Мамыров акцияларды теңме тең бөлүү чечими Кыргызстан үчүн пайдалуу болорун айтат.
Сизге келем деген эле инвесторлор мындай очередь болуп турса, анда бир тандап эме кылсак болмок. Андай чоң инвестиция алып келе турган кишилер аз болуп атпайбы? Бул көбүнчө ушундай жана саясий чечимдердин гана негизинде келе турган болуп атпайбы? Ар бир инвестор пайда көрөлү деген немеси менен келет да. Анан эми ошол убакта эле биз да өзүбүздүн мамлекеттин кызыкчылыгын ойлой турган болуш керек. Менимче 50 деле жакшы эле болот,
дейт энергетик. Өткөн аптада Кыргызстанга Орусиянын Русгидро акционердик коомунун төрагасы Евгений Дод келип, президент Алмазбек Атамбаев менен дал ушул камбарда ГЭСИн ишке киргизүү маселесин талкуулаган. Анын алдында Орусия президенти Владимир Путин отун энергетиканы өнүктүрүү комиссиясынын жыйынында камбарда долбооруна Орусиянын кызыкчылыгы барын билдирген болчу. Бирок Дмитрий Медведев кыргызстандык кесиптеши Өмүрбек Бабанов менен жолугушууда бул өңдүү ири долбоорлорго жол ачуу үчүн Кыргызстан Орусияга 500 миллион доллар карызынан кутулууну ойлонуштуруш керектигин айтканын РИА Новости агенттиги таратты. Ушул эле маалымат булагы Өмүрбек Бабановдун стратегиялык өнөктөштөр үчүн чечилбеген маселе болбойт деген сөзүн келтирүүдө. Медведев кыргыз тараптын эсине Москвада салган 500 миллион доллар карыздын 300 миллион долларын Орусия Курманбек Бакиев президент болуп турган кезде жеңилдетилген кредит катары берген. Орусия бул каражатты Курманбек Бакиевке АКШ базасын Кыргызстан аймагынан чыгаруу демилгесин көтөргөн үчүн бергендиги айтылып келатат.
Бурулкан Турдубек кызы кечээ Москвада өткөн кыргыз-орус өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына сээрип салып өттү. Ошентип орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев 24 июлда Москвада Кыргызстандын премьер-министри Өмүрбек Бабанов менен жолугушууда расмий Бишкекте мамлекеттик карызын төлөөгө чакырды. Медведев карыздардан кутулуу ири долбоорлорду ишке ашырууга жол ачат деп дагы белгиледи. Буга байланыштуу экономист Азамат Акилеев Азаттыктын суроолоруна жооп берди, аны менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти.
Кыргызстан ошол Орусиядагы карызынан кутулуунун кандай жолдору бар? Мисалы ошол Медведев өзүнүн сөзүн айтып кетиптер, бул карыздардан кутулуу бир топ ири проекттердин долбоорлорду ишке ашырууга жол ачат деп. Муну менен сиздин оюңузча Медведев эмнени кыйытып атат?
Менин оюмча булар жанагы 2009-жылы 300 миллион сом берген карызды, андан мурун да алынган карыздарды саясий кандайдыр бир басым жасоосунда колдонуп жатышат. Албетте алар жана көптөн бери талкууланып келе жаткан активдерди өздөрүнө багыттагысы келип жатат. Ошол эле Дастан заводу жана электроэнергетика тармагындагы долбоорлордун чоңураак үлүштөрүн өздөрүнө алгысы келип жатат. Эми бул жерде бир жагынан албетте стратегиялык объектилерди берүүдө кылдаттык менен караш керек, бирок экинчи жагынан эгер шарт түрүндө Россия ошол алынган долбоорлорго инвестиция кылып акча сала турган болсо, анда албетте бул жүрүп кетчү же ошол долбоорлорду иштеп кетчү кандай бир шарт түзүлсө, бул жакшы эле болот. Бизде энергетикалык тармакта потенциал көп. Ал жерде бизде азыр 14% гана колдонулат ошол болгон ресурстардын. Ошонун бир тобун берсек, Россия иштетсе, албетте экономика жагынан жакшы эле көрүнөт бул долбоорлор. Бирок деген жаман жери Россия көп убакта ошо мындай алдын ала айтууга болбогон мындай партнер сыяктуу көрүнөт да. Көп убакта ошол экономикалык долбоорлорду ошол эле жанагы бажы биримдигин саясий басым жасоодо колдонгону, жеке өз кызыкчылыктарын гана бүгүнкү күндө коргоп келе жатканы байкалып турат. Ошондуктан бул кооптонууну жаратат.
Экономикалык долбоорлор дегенде ошол Кыргызстанда курулат турган ГЭСтер тууралуу сөз болот эмеспи? Анан ушул үлүштөр жана андан алына турган пайда боюнча ушул кыргыз орус тараптар бир пикирге келип орток пикир таппай жатышат. Анан ушул үлүштөрдү жоголатпай туруп мындай Орусияны ийге келтире турган Кыргызстандан да рычагтар барбы? Кыргызстан колдоно алган мүмкүнчүлүктөр?
Менин оюмча андай рычагтар бүгүнкү күндө көрүнбөйт. Албетте ошол эле жанагы Россиянын интеграциялык долбоорлоруна катышуу шартты койсо болот бир четинен. Экинчи жагынан жанагы америкалык авиабазадагы сүйлөшүүлөрдө кандайдыр бир рычаг катары колдонсо болот. Бирок Россиянын колунда да бүгүн бир топ рычагтар бар, ошо басым жасоо, ошол эле мигранттар же болбосо күйүүчү майлардын алып келиниши албетте Россия тарабынан колдонууга даяр турат да бул рычагтар. Ошондуктан менин оюмча биздин позициябыз бир топ эле кыйын ушул шартта.
Ушул Медведев менен жолугушууда бажы биримдиги тууралуу сөз болуп туруп, Орусия ушул Кыргызстан бажы биримдигине киргенге кызыктар, биздин позициябыз ушуну айтып айттырды. Анан Кыргызстан бажы биримдигине кирсе Орусия эмне болуп атат, Кыргызстан эмне болуп атат, эмне болуп турат?
Жаңы эле бажы билим дегенин статистикалык даталар чыкты, маалыматтар. Ошол маалыматтарга жараша Казакстандын экспорту 30% азайды бажы билимдине киргенден бери. Жана казакстандык товарлар көп убакта ар түрдүү шарттар менен Россия тарабынан киргизилбей жатат да. Россия өзүнүн экспортун колдоп, ошол эле Казакстандын товарларын кийбей жатат көп убакта. Бул жөнүндө казак чиновниктери дагы бир топ жолу сүйлөшүүлөрдө официалдуу түрдө эмес айтып жүрүшөт. Казакстан бүгүнкү күндө бажет биримдигинен эч пайда тапкан жок. Тескерисинче бир топ экономикалык зыяндарды көрдү. Эгер Казакстан экономикалык кубаттуулугу менен өзүнүн позициясын коргой албай жаткан күндө Кыргызстандын добуштары андан бетер аз болот жана Кыргызстандын эч кандай үнү угулбай калат да бул бажы биримдигине. Анан бажы биримдигине кирген күндө бир топ жумуш орундар ошол эле жанагы Дордой базарында, ошол эле тамак аш секторунда, соода секторунда болобу бир топ жумуш орундар заматта жок болот да. Ал эми анын ордуна келчү жумуш орундар, бир топ убакта келчү жумуш орундар жана алардын келишине дагы шек бар да. Ошондуктан биз бүгүнкү шарттарда бүгүнкү Россиянын бийлиги жана анын позициясы шартында Кыргызстанга бир топ кыйынчылыктар болушу мүмкүн да.
Экономист Азамат Акилеев менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача. Кечээ Тажикстандын күч органдарынын кылмыштуу куралдуу топ менен кагылышында 42 адам набыт болгону кабарланууда. Өлгөндөрдүн 30 куралдуу топтун мүчөлөрү, 12 аскер кызматкерлери. Британ өкмөтү Олимпиадада оюндарга коопсуздукту камсыз кылуу үчүн кошумча 1200 аскер тартылганын маалымдады. Россиянын Свердловск облусунда адамдын 248 түйүлдүгү табылды. Азыр бул окуя боюнча иликтөө жүрүүдө. Кыргызстанда Камбарата 1 жана Жогорку Нарындагы гестерди куруу боюнча кыргыз орус өкмөттөрүнүн макулдашуусунун долбоору ушул жылдын сентябрь айына чейин даярдалат. Ош облустук соту өзбек тилиндеги Ош Сити ырын Кыргызстанда уктуруп жайылтууга тыюу салды. Бул ыр быйыл жазында июнь куугасынын 2 жылдыгынын алдында интернетте пайда болгон болчу. Уктуруубузду улантабыз. Сириялык адабатчылар бул өлкөнүн өкмөтү химиялык куралдардын өлкөнүн чек арасына чукул аймактарга жылдырылып жатканын билдирди. Бирок бул маалыматты Сириянын өкмөтү жана башка булактар азырынча тастыктай элек. Адабатчылар бул билдирүүсү Сириянын тышкы иштер министрлиги кокус өлкөгө сырттан кол салынса ага каршы химиялык куралды колдонушу мүмкүн экенин эскерткенден бир күндөн кийин жасалды, дейт бул тууралуу баян даярдаган кабарчыбыз Абирбек Азам уулу.
Сирия өкмөтү химиялык куралдарды чек арага жакын жердеги аэропортторго жайгаштырууда. Муну козголоңчулар тастыктаганын оппозициядагы Эркин Сирия армиясынан генерал-майор Касем Саеддин билдирди. Эрегишчилер мындай билдирүүнү Сирия өкмөтү кокус өлкөгө тышкы күчтөр басып киришсе, аларга каршы химиялык куралды колдонуорун эскерткенден бир күндөн соң жасашты. 23 июлда Сириянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Джихад Макдиси кандай катаал жагдай болбосун, өкмөт ар кандай куралдарды өлкө жарандарына каршы колдонбосун айтуу менен мындай деп билдирген болчу.
Any stocks of WMD or any unconventional weapon.
Сирия Араб Республикасынын карамагындагы ар кандай массалык кыргын салчу же кадимки куралдар азыркы кризис учурунда кандай гана жагдайда болбосун, кризис кандай өнүкпөсүн, эч качан жарандарга же Сирия элине каршы колдонулбайт.
No matter how the crisis would evolve, no matter how.
Деген Джихад Макдиси химиялык куралдар сакталчу жайларды аскерлер этият күзөтүп жатканын да кошумчалаган. Бул Сирия өкмөтү адамдарга массалык кыргын салчу куралга ээ экенин биринчи жолу мойнуна алуусу. Береги билдирүүгө байланыштуу ошол эле күнү АКШ президенти Барак Обама Сириянын президенти Башар Асадка жана анын өкмөтүнө Непада химиялык куралдар колдонулчу болсо, алар эл аралык коомчулук алдында жооп берерин эскерткен.
Today we're also working for a transition so the Syrian people.
Биз бүгүн Сириянын элин келечектеги жакшы жашоого үмүткер кылуу үчүн Асадтын режиминен эркин болуусу үчүн иштетебиз. Бул режим химиялык куралга ээ болгондуктан Асадтын жана анын тегерегиндегилердин эсине салабыз. Дүйнө байкоо салып турат. Эгер де алар трагедиялык жаңылыштыкка барып, береги куралды колдонуучу болсо, бул адамдар эл аралык коомчулук жана Кошмо Штаттар тарабынан жоопкерчиликке тартылат.
Деп эскерткен АКШ президенти Барак Обама. Ал эми израилдик эксперт, отставкадагы генерал Амос Гилаттын сөзүнчө, Израиль жетекчилиги азыр Сириядагы режим өлкөнүн химиялык куралдарын толук контролдоп турат деген ишенимде. Сирия химиялык куралдар боюнча дүйнөлүк келишимге кошулган эмес. Бул келишим химиялык куралдарды колдонууну чектөөгө багытталган. Расмий Дамаск ошол эле учурда жакынкы чыгышта массалык кыргын салчу куралдарга жапыр тыюу салууну колдогон. Бирок коңшулаш Израиль өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч туудуруп турганда, Сирия эч качан бир тараптуу түрдө химиялык куралдан баш тарта албасын билдирген. Талдоочулардын айтышынча, Сирияда 1973 жылдан кийин химиялык куралдарды жасагандай жана ага зарыл көздөн жаш агызчу, тамакты кычтырып ууктурчу, ошондой эле нерв системасын шалкылчу газдарды өндүргөндөй өндүрүш пайда болгон. Сирия мындай массалык кыргын салчу куралдардын канчасына ээ экени жөнүндө так маалымат жок. Ал эми АКШнын борбордук чалгындоо кызматынын эсебинче Сирияда бир нече жүз литр химиялык куралы бар жана жылына бир нече жүз тонна химиялык куралга керектүү заттарды өндүрөт.
Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга келсек, Билим берүү министрлиги Бишкектеги физика математикалык билим берүүгө адистешкен номер 61 мектеп гимназияны өзүн өзү каржылоого өткөрүү демилгесин ишке ашырууну убактылуу токтотуу керек деп чыкты. Буга ошол мектепте билим алып жаткан балдардын ата энелери келтирген аргументтер негиз болгону айтылууда. Темага кененирээк Тимур Токталиев токтолот.
Билим берүү министрлиги аз убакыт мурда мектептерге акырындык менен өзүн өзү каржылоо системасын киргизүү демилгесин көтөрүп, муну билимдин сапатын көтөрүүгө бюджет таңсыктыгы менен негиздеген болчу. Билим берүү министринин орун басары доктор Гүлкендирбаева бүгүн азаттыкка демилге убактылуу токтотулганын кабарлап, аны юстиция министрлиги жана өкмөттүн тыянагы менен негиздеди.
Бүгүнкү күндө мектептердин баягы эноталар көбүрөөк акча топтоп атат, мамлекет берген акча аз деген ар кандай сөздөрдөн арылуу максатында ошондой бир кадамдарга баруу мындай идеясы бар эле, бирок бүгүнкү күндө бул идея 61 мектепти жеке финансылоого өткөрүү мындай токтотулду, анткени буга башкы мыйзам конституциянын статьялары туура келбеткен. Демек бул маселе бүгүн чечилди десек болот.
Буга чейин билим берүү министри Канат Садыков мындай демилгеден өкмөттүн эсебинен бөлүнүп жаткан акчалар үнөмдөлөт, мектептерде билим берүү деңгээли жогорулат жана позитивдүү конкуренцияны түзөт деп чыккан. Мектептин директору Юрий Низовский өзүн өзү каржылоо демилгесин колдоп чыккандардын бири болчу. Ал мындай система анын окуу жайындагы мугалимдердин майнасын көтөрүп, керектүү жабдыктарды сатып алууга жана имараттын оңдоп түздөөгө кыйла салынган болот деп чыкты. Анын сөзүнө караганда, азыркы тапта ата энелер бир баласы үчүн орто эсеп менен бир айга 400 сом төлөсө, жаңы 2013 жылдан баштап кеминде 2500 сом төлөмөк.
Ооба, конституцияда жазылып турат, билим бекер болуш керек деп. Бирок ошол эле учурда акча төлөнүүгө бөгөт коюлат деп да көрсөтүлгөн эмес. Бул жакта өзүнүн боштуктары да бар. Атүгүл билим берүү жөнүндө мыйзамында жазылган мамлекеттик билим берүү мекемелеринде акы төлөө да мүмкүн деп. Андан тышкары депутаттар кабыл алган мамлекеттик жана менчик шайкештик мыйзамын сиздерге эске сала кетейин. Ал жакта билим жана медицина тармагында да ушундай тиешелүү.
Бирок 61 мектеп окуучуларынын ата энелери колунда жок жөндөмдүү окуучулар бекер, бирок сапаттуу билим бере албаган мектептерге кетүүгө аргасыз болот. Мектептин биринчи принципи эми билим эмес, акча болуп калат деп жүйө кармоодо. Жергиликтүү интернет форумдарда да демилге кызуу талкууларды жаратып, көптөрү каршы чыгышты. Ал жакта атүгүл ошол мектепти көтөргөн белгилүү мугалим азыр Нью-Йоркто жашап жаткан Ефим Якердин да каты жарыяланыптыр. Катында Ефим Якер мектеп өзүн өзү каржылоого өтпөш керектигин айтты. Андайлардын бири Нурлан Маматов.
Андай деп айтайын десең, ал жерде 1,5 миң мектептин балдары бар. 1,5 миң окуучу бар. 1,5 миң окуучунун ар биринин орточо эсеп менен 300-400 сомдон эсептесе деле ал деле көп деген акча. Анан тышкары бюджеттен деле мамлекет деле берет. Анан тышкары биз жылына 900 сомдон 1000 сомго чейин фонд деп төлөйбүз. Общественный фонд деп туруп жардам деп ачып койгон. Аны да өздөрү албайт, банк аркылуу. анда эсеп чотторун сурап билишибиз керекпиз.
Билим берүү боюнча адис президенттин алдында иштеген адистер кеңешинин мүчөсү Мукаш Байзаркуловтун айтымында мамлекет каржылоону кыскартуу жолдорун издегендин ордуна бөлүнүп жаткан акчанын көлөмүн жогорулатыш керек.
Эми биз айтабыз, биздин келечегибиз балдар дейбиз. Балдар. Баарыбыз айтабыз. Келечек эмнеге байланыштуу? Баланын келечеги билимге байланыштуу. Эмне себептен билим берүүнүн сапаты төмөндөп кетет? Эгер мындай карап көргөндө эң негизгиси билим берүү системасын тийиштүү деңгээлде, даражада финансировать этпегендин негизи болуп атат да. Негиз ушундай болуп жатат.
Мектептерди өзүн өзү каржылоо демилгеси адистин баамында акырынан мектептерди менчиктештирип, бизнеске айлантуу аракетинде көрүнөт. 61-чи мектептин директору Юрий Низовский мындай сөздөр негизсиз деп четке кагып, акча жана башка маселелердин баары ата-энелердин кеңеши менен көзөмөлдөйт дейт. Билим берүү жана илим министрлигинин орун басары доктор Гүлкендирбаеванын айтымында, Кыргызстанда билим берүү тармагында азыркы базар экономиканын эрежелерин эске алып жылыш керек.
Именно жана жан башынан каржылоо реформасын алкагында абдан сонун стандарттар кабыл алынган. Ошо стандарттын негизинде финансылоо болсо абдан жакшы болмок, бирок бүгүнкү күндө ал толугу менен мындай ишке ашыра элек. Финансы жетпейт.
Кендирбаева жогоруда аталган демилге азыр кабыл алынбаса да, кийин кайра көңүл чордонунда болуп калышы мүмкүн деп айтты. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык. Өткөн аптанын соңунда Жалал-Абад облусунун Гербен шаарында майыптар арасында республикалык өнөр таймаш болуп өттү. Эсеби боюнча 2-чи музыкалык өнөр сынагында ыр, би, музыкалык аспаптарда мыкты аткаруучулар тандалды. Анда эмесе аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимовдун Гербенден уюштурган баянына кезек берели.
Ырды аткарган Марат Улу Элеман Аксынын борборунда өткөн республикалык фестивалдын эң кенже аткаруучусу. Өнөр мелдешине Ысык Көл, Жалал-Абад облустары менен Бишкек шаарынан мүмкүнчүлүгү чектелгендер келишти. Калыстар тобу фестивалдын талабы боюнча алардын ыр, би, музыкалык аспаптарды ойноо жөндөмүнө көз салды. Фестивалды Цефей аттуу коомдук уюм баш болгон мүмкүнчүлүгү чектелгендердин 5 уюму уюштурган. Бирикмеге башчы Бактыбек Калиевдин айтымында өнөр мелдешин Кербендеги жергиликтүү ишкерлер менен мекеме уюмдар колдоду. Себептүү жагдайларга байланыштуу адегенде калыстыкка макул болгон таанымал ырчылар катышуудан баш тартышты. Бир топ облустардын мүмкүнчүлүгү чектелген өкүлдөрү каржынын айынан катышкан жок деди ал.
Максаты мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын музыкалык таланттарын колдоо. Бардык адамдар менен ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жашап атат. Алар деле коомго мүчө, кадимкидей.
Фестивал мындан ары Жалал-Абадтын бардык район шаарларында уланса деген тилегин облус бийликтин өкүлү Абдылда Камбаров билдирди. Калыстар тобунун бул башчысы мүмкүнчүлүгү чектелгендердин коомдук уюмдары көбөйүүсүн каалады.
Мамлекеттик тармакка караганда өкмөттүк эмес уюмдарыбыз активдүү жактарын көрсөтүшүп, мамлекеттин тармактары менен бирделикте ушундай конкурстарды өткөрүүгө тийиш отурат.
Өнөр мелдеши жүргөн райондук маданият үйү көрүүчүлөргө жык толуп мүмкүнчүлүгү чектелгендерге тең ортук мамиле жасоону аксылык Бактыгүл Ниеталиева айтууда.
Бирде жаман болот экенсиң, бирде жакшы. Булардын ичинде буктары бар да, чыгат. Ушул жакшы болду аябай булар үчүнчү.
Фестивалга Ысык Көлдөн келген Үкөй Муратәлиева кыргыз орус ырларын аткаруу менен калыстардын мыкты баасына татып баш байге түстүү сыналгы. Көрүүчүлөрдүн бири Шекербек Камчыбек уулун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин өнөр мелдешине жогорку жетекчилердин кайдыгер мамилеси өкүндүрдү.
Азыркы фестиваль жогорку деңгээлде өткөрүлүп атат. Жогорку деңгээлдеги бийлик өкүлдөрүнүн бири да жок да. Жогорку кеңештин депутаттары дагы, өкмөт мүчөлөрүнүн эч ким жоктугу өкүндүрөт. Бир ушуларга кайдыгер көз караш деп болсо, көңүл болсо жакшы болот эле.
Өнөрүнүн бааланышына бишкектик Алина Курманбекова да нааразы эмес.
Мен экинчи ирет Жалал-Абадка келатканым дайыма белек менен кош айтып кетем чүйгө.
Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин республикалык музыкалык алгачкы фестивалы адегенде Ысык Көл боюнда өткөн. Фестивалдын катышуулары Аксынын Сарчылык көлүндө эс алышты. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Мына ушул макала тууралуу сүрөт баянды угарманы сиз биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан дагы таап окуп бул тууралуу кошумча маалымат ала аласыз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ал эми мобилдик байланыш аркылуу бизди Азаттык Чекит Моби дарегинен таба аласыз. Жарым сааттан кийин саат туура 8:00 Азаттыктын таңкы берүүсүн кайрадан мен Рахат Кеңешова улантам.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. Программу Перекресток сегодня ведут Сарвар Усман и Фарух Юсуфей. Сегодня на Перекрестке. Прерванная связь. В Узбекистане в одночасье замолкли телефоны у 10 миллионов человек.
Она задерживается люди, она запрашивает люди в ночное время без адвокатов.
Сомнительная связь. Шведские журналисты обвиняют компанию Телесонера в сотрудничестве со спецслужбами диктаторских режимов.
Многие жители Таджикистана не сомневаются, что их связь может прослушиваться.
Конец золотого века. В Туркменистане подорожали хлеб и мясо. Рост цен продолжается.
Скачок цен в стране прежде всего связан с отменой государственных дотаций.
Проверка на профпригодность. Во всех спецслужбах Казахстана завершается всеобщая аттестация сотрудников.
Сотрудник полиции должен соответствовать всем требованиям.
Экологические овощи. В Кыргызстане желающие могут арендовать грядку через интернет и за них будут выращивать помидоры.
Асыл, да? Здравствуйте. Онлайн фермер ваш.
Огрыны каракчы урды.
Вы о чем, Сарвар?
Огрыны каракчы урды – это узбекская пословица, которая в переводе на русский звучит так. Разбойник ограбил вора.
Так кто же вор и кто разбойник, который ограбил бедного вора?
По мнению правозащитника из Ташкента, вор – это компания МТС Узбекистан, более известный под брендом Уздунробита, а разбойник – правительство Узбекистана. Во всяком случае, наш собеседник использовал такой образ, когда он описывал ситуацию вокруг приостановки правительством Узбекистана лицензии компании Уздунробита.
Да, в эти дни в Узбекистане, думаю, нет человека, который не знал бы о проблемах этого оператора мобильной связи, потому что в одночасье замолкли телефоны около 10 миллионов его абонентов. Это треть 28-миллионного населения этой центральноазиатской страны.
И это произошло во вторник, 17 июля вечером, в 18:00 по Ташкенту. В заявлении для прессы компании МТС говорилось...
Открытое акционерное общество «Мобильные телесистемы», ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, сообщает о прекращении предоставления услуг связи 9,5 миллионам жителей республики с 18:00 ташкентского времени 17 июля 2012 года в соответствии с предписанием Узбекского агентства связи и информатизации о приостановлении сроком на 10 рабочих дней действия телекоммуникационной лицензии иностранного предприятия «Уздунробита».
К ситуации, сложившейся после отключения станции Уздунробита, конечно же, еще вернемся. Но сейчас есть необходимость вернуться к событиям, которые предшествовали кризису.
Пару недель назад наша программа рассказывала, что Генеральная прокуратура Республики Узбекистан обвиняет руководство крупнейшего оператора мобильной связи, руководство российской компании «Мобильные телесистемы» в грубых нарушениях законодательства страны.
В заявлении Генеральной прокуратуры, опубликованной в последних числах июня, утверждалось, что в ходе, проводимой в рамках возбужденного против МТС Узбекистан уголовного дела, следователями были выявлены дополнительные факты грубых нарушений законодательства.
Как утверждала прокуратура, руководство компании МТС Узбекистан действовало через теневые структуры и десяток фирм-однодневок, через которые на подставные счета им было переведено порядка 30 миллиардов сумм.
Но руководство российской компании «Мобильные телесистемы» оставалось убежденным, что следственные действия против МТС «Узбекистан» противозаконные.
Вот как комментировала ситуацию вокруг Уздунрабита, отвечая на вопросы радио «Озадлик», 28 июня официальный представитель МТС Елена Кахановская.
У нас задерживаются люди, у нас допрашиваются люди в ночное время без адвокатов. У нас задерживаются люди, что особенно нас волнует, потому что в том числе там задерживаются, идет допрос, ночные допросы. Мы понимаем, что оказывается давление на людей, при этом мы не можем это контролировать никак, потому что мы процесс сейчас не можем.
Говорила официальный представитель МТС 28 июля. И вот спустя 2 недели с момента обмена заявлениями и арестами некоторых менеджеров компании, компания МТС Узбекистан получила предписание узбекского агентства связи и информатизации о приостановлении сроком на 10 рабочих дней действия телекоммуникационной лицензии.
И случилось то, что случилось.
У почти 10 миллионов абонентов компании Уздунрабита замолкли телефоны.
Мобильный телефон давно уже не роскошь, а средство общения.
А в условиях Узбекистана он стал также средством выживания для сотни тысяч людей. Больные потеряли связь со своими врачами, миллионы трудовых мигрантов со своими семьями, таксисты лишились потенциальных пассажиров, торговцы, клиентов.
Этот список можно продолжать долго. И в такой ситуации люди стали покупать сим-карты других операторов. Но приобретение другого номера – полдела. Нужно еще, чтобы о нем узнали родственники, друзья, сослуживцы, клиенты.
Активист узбекского правозащитного общества «Изгулик», независимый журналист Абдурахман Ташанов, комментируя ситуацию, сказал:
МТС рахбариятин оғырлыйды айбилетген болса, демек, дәулет өзі қарақшылық қылыпты, яғни, оғырны қарақшы орды.
Если правительство обвиняет МТС Узбекистан в воровстве, то оно само поступило с ним как разбойник. А в результате страдает потребитель. Говорит правозащитник.
И, наконец, самое последнее сообщение по данной теме. 19 июля вечером на странице в Фейсбуке блок-секретарь головного офиса компании МТС в России Марина Акулич, обращаясь к абонентам, написала: «Мы понимаем и разделяем ваше волнение по поводу приостановки лицензии МТС в Узбекистане. Заверяем вас, что руководство группы МТС предпринимает все легальные меры по возобновлению работы компании, несмотря на то, что мы испытываем колоссальное и необоснованное давление на наш бизнес со стороны регулирующих органов Республики Узбекистан».
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Так, что у нас на очереди, Фарух?
Так совпало, что и в следующем материале тоже речь пойдет о мобильной связи. По мнению корреспондента Таджикской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Хироман Бакозаде, мобильные телефоны и интернет могут играть не вполне однозначную роль, когда попадают в руки диктаторских режимов.
К такому мнению она пришла после просмотра документального фильма шведских журналистов, вызвавшего много дискуссий и в первую очередь среди общественности Швеции.
Авторы документальной ленты разоблачают национальную телекоммуникационную компанию «Телиасонеров» в сотрудничестве со спецслужбами диктаторских режимов на постсоветском пространстве, слежки за представителями оппозиции, журналистами и бизнесменами.
Но сама компания заявляет о том, что ее деятельность соответствует законам страны, в которой она ведет свой бизнес, а соблюдение прав человека является прерогативой правительств.
О том, что обнаружило журналистское расследование шведских продюсеров и насколько реальны их обвинения в шпионаже и слежке оппозиционеров в Таджикистане, расскажет Хиромон Бакозада.
Йохим Диффермарк – один из 3 шведских продюсеров, в чью голову пришла мысль о проведении журналистского расследования по деятельности телекоммуникационной компании «Телиасонера» в странах бывшего СССР. Поводом усомниться в том, что некая шведская компания могла бы сотрудничать с диктаторскими режимами, вопреки Кодексу чести и прав человека, стали события в Египте. После свержения режима Хосни Мубарака в прошлом году выяснилось, что большое количество западных компаний сотрудничали с ним, рассказал журналист. В ходе исследования один из собеседников заявил, что «Арабская весна» вынудила диктаторские режимы усилить слежку за оппозицией и журналистами. Работа большой исследовательской группы длилась почти полгода, и результат был ошеломляющим. Авторы, продемонстрировавшие фильм в апреле по национальному телевидению, доказали причастность компании Телиасонере к слежкам за представителями оппозиции, видных правозащитников и прослушиванию их разговоров. По мнению авторов, Телиасонере предоставляла спецслужбам таких стран, как Беларусь, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан, новейшие технологии по слежке за частной жизнью отдельных людей. Они утверждают, что процесс сбора документов проходил с участием самих сотрудников компании Телиасонера, общественных деятелей и журналистов. В то время как в сам фильм попали кадры съемок, сделанных в Беларуси, Азербайджане и некоторых других странах, о ситуации в республиках Центральной Азии им удалось собрать объемный исследовательский материал. Йоахим Диффермарк.
Работать в Таджикистане было сложно, потому что здесь еще не развито сотрудничество в области международной журналистики. Узбекистан настолько репрессивная страна, что вы не найдете ни одного журналиста, готового сотрудничать с представителем международной прессы. Но, несмотря на трудности, нам удалось и в Таджикистане, и в Узбекистане через документы и соглашения доказать, что Телиасонера действительно помогает диктаторским режимам. В Таджикистане, к примеру, мы узнали, что чаще всего слежка ведется за представителями оппозиции, журналистами и бизнесменами. Нашими источниками стали сотрудники внутри Телиасонера и НПО, представившие информацию о слежке над клиентами этой компании.
Руководство компании Телиасонера было вынуждено отреагировать на разгоревшийся скандал. В заявлении, сделанном на их сайте, сам факт помощи спецслужбам диктаторских режимов в слежке за негодными властям людьми не отрицается. Вице-президент Сицилия Эдстром заявила, что обязанность за обеспечением прав человека в первую очередь лежит на правительстве, а коммерческие организации соблюдают эти права, сказала она. В Таджикистане Телиасонера представлена под брендом Tcell, 40% акций которой принадлежат фонду Агахана. Эта компания, созданная в результате слияния двух национальных компаний Indigo Таджикистан и Somoncom в прошлом году, с гордостью заявляет о том, что обеспечивает мобильной связью более чем 2,5 миллиона жителей страны, является первой компанией, обеспечившей связью горные регионы Таджикистана, такие как Памир и Мургаб. В условиях жесткой конкуренции Tcell стал самым крупным налогоплательщиком в Таджикистане третий год подряд. На вопрос радио Зоди о том, помогает ли эта компания службам безопасности Таджикистана в ведении секретной слежки за представителями оппозиции, Рустам Мирсаидов, один из ответственных сотрудников компании, в письменном электронном сообщении ответил так.
Технические возможности компании Tcell не позволяют ей вести секретную слежку за телефонными разговорами, СМС, интернет и имейлами компьютеров клиентов компании. А сотрудничество со службами безопасности и правопорядка происходит в рамках закона Республики Таджикистан об оперативно-розыскной деятельности.
Тем временем, многие жители Таджикистана не сомневаются, что их связь может прослушиваться. Мухиддин Кабири, лидер партии Исламского возрождения Таджикистана, чья мобильная связь, кстати, обслуживается компанией Tcell, сказал, что сам он не может утверждать о том, что его разговоры прослушиваются.
Но дело дошло до того, что когда ты общаешься с представителем власти, даже если разговор заходит о каких-то законах, они сперва проверяют, выключен ли их телефон, а некоторые даже поднимают звук телевизора, чтобы наверняка их никто третий не услышал. Но мы не должны забывать, что по законам Таджикистана материалы, добытые вследствие скрытой записи, считаются незаконными, и они не могут быть использованы в качестве доказательства на суде. Правда, их могут использовать с целью шантажа.
Ну что же хотели сказать авторы нашумевшего фильма о черных ящиках? Продюсер Йоахим Диффермарк уверен, что в гонке за коммерческой выгодой компании, приезжающие из Швеции в тот же Таджикистан, наряду с законами этой страны обязаны помнить об этических нормах, существующих у них на родине. Они должны помнить, что диктаторские режимы могут в любой момент использовать самые полезные для человека технологии против своих граждан. Поэтому, говорит он, их деятельность должна быть прозрачной и открытой.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Фарух, мне нужен дешевый бензин.
Тогда вам придется ехать в Туркменистан. На днях некоторые агентства сообщили, что в этой стране бензин стоит 2 американских цента за литр. И по личному распоряжению президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в качестве социальной помощи населению цены на топливо в стране в ближайшие годы останутся неизменными.
Но в то же время, по сообщениям источников программы «Перекресток», в Туркменистане наблюдается рост цен на продукты питания. По словам местных жителей и сообщениям наших корреспондентов в стране, в первую очередь подорожали хлеб, мясо, вслед за этим повысились цены и на другие продукты питания, также на непродовольственные товары и различные услуги.
Необходимо отметить, что до сих пор в Туркменистане существовали государственные дотации на некоторые товары. В частности, население пользовалось правом приобретения ежемесячно определенного количества на душу населения муки по сниженным ценам.
С чем связан резкий скачок цен в Туркменистане? И как это отражается на населении?
Ответы на эти вопросы искала корреспондент Туркменской службы радио «Свободная Европа» радио «Свобода» Гузель Худайбердиева.
Хлеб остается основным продуктом питания в Туркменистане, но и хлеб сегодня становится доступным далеко не для всех. 25-летняя домохозяйка Айгузель рассказала радио «Азатлык», что, придя на рынок, обнаружила, лепешка, подорожав 3 раза, стоит теперь 3 маната.
Три маната
– это около $1 США. По словам Айгузель, она проживает с семьей в пригороде Ашхабада. Всего в ее семье 4 человека. В том числе маленький ребенок и пожилая свекровь. Работающих в семье нет. Бюджет семьи в 200 манат состоит из пенсии свекрови и пособия на ребенка. В сумме это примерно $70 США в месяц. Домохозяйка Айгузель полагает, что для работающих граждан повышение цен может и не так ощутимо, но безработные, по ее словам, сейчас просто в смятении. На нас очень сильно повлияло. Работы у нас нет. У меня маленький ребенок. Ребенок, престарелая свекровь, живем на пособие и пенсию. Этих денег нам теперь хватит только на хлеб. Но мы же должны есть и другие продукты. Мы и раньше питались в основном хлебом, а теперь нам просто страшно. Просыпаясь по ночам, думаю, как жить дальше. По словам местных жителей, цены на муку и хлебобулочные изделия начали расти в начале июля. Вслед за хлебом подорожало и мясо. В течение последних дней в некоторых магазинах мяса не было совсем. Власти никак не объясняют причину подорожания продуктов питания, но некоторые меры предпринимают. К примеру, сообщается о распространении устного запрета на повышение цен, в частности на продажу мяса. По словам столичных жителей, во многих магазинах можно увидеть и прежние цены, зафиксированные на ценниках, но в действительности ситуация выглядит иначе. Проживающий в Ашхабаде публицист Аман Муратбугаев рассказал радио «Азатлык», что теперь за прежнюю фиксированную цену мясо можно купить только низкого сорта, то есть с костями и жиром. Сообщается, что в некоторых магазинах определенные виды мяса и в первую очередь говядина пропали с прилавков. По словам Бугаева, власти пристально следят за фиксацией цен. В частности, наряду с администрацией рынков контроль за ценами осуществляет и Министерство торговли. В то же самое время это не мешает продавцам продавать более качественное мясо по более высокой цене, но только своим проверенным клиентам, отмечает Бугаев. Ситуация в других регионах страны мало отличается от столичной. Корреспондент радио «Азатлык» в Либабском вилаяте Осман Халыев сообщает, что на юге Туркменистана средняя стоимость килограмма говядины и баранины около $5.5 США. Независимые источники сообщают о повышении цен и на другие продукты питания, и товары, а также на различные услуги, в том числе и транспортные. Некоторые наблюдатели связывают повышение цен с негативным влиянием глобального экономического кризиса. Журналист из Туркменистана Ашаргулы Байрыев считает, что, повысив цены на продовольствие, государство пытается сократить бюджетные издержки, связанные с ростом цен на сельхозтехнику и удобрения, закупаемые из-за рубежа. Но, по мнению бывшего главы Центробанка Туркменистана, экономиста Худайберда Уразова, повышение цен связано с несовершенством экономической политики Туркменистана. Уразов считает, что правительство не соблюдает экономических законов, а стремление властей, воздерживающихся от объяснения причин, скрыть свои промахи, лишь усугубляет ситуацию. Многие наблюдатели сходятся во мнении, что скачок цен в стране прежде всего связан с отменой государственных дотаций. С 1 июля в Туркменистане отменены некоторые меры государственной социальной поддержки населения, введенные в период правления прежнего президента страны Сапармурада Ниязова. В частности, отменены нормы продажи населению определенного количества муки по сниженным ценам, а также талоны на бесплатный бензин. В то же самое время правительство заявляет об увеличении бюджетных расходов на социальную сферу, в том числе на пенсии и заработную плату. Некоторые наблюдатели отмечают, что цены начали расти сразу после объявления правительством об очередном повышении зарплат, пенсий и пособий. Анонсированное же правительством повышение государственных выплат в размере от 10 до 15% ожидается только с января 2013 года.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Фарух, вы слышали, что в среде казахских полицейских в эти дни царит, мягко говоря, нервозность?
Еще бы, ведь в Казахстане завершается беспрецедентная акция по всеобщей аттестации сотрудников во всех спецслужбах.
Судя по сообщениям, первые итоги аттестации шокировали даже скептиков. Сотни офицеров будут понижены в должности, десятки уволены.
В МВД Казахстана пока не называют точное количество уволенных полицейских по республике, ссылаясь на продолжение аттестации. Но уже поспешили заявить, что недостатка в квалифицированных сотрудниках нет, и на место уволенных всегда найдутся желающие.
Подробности в материале корреспондента казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Светланы Глушковой из Астаны.
По результатам первого этапа аттестации никто из руководителей центральных региональных аппаратов силовых органов не лишился своего кресла. Но после недавнего взрыва и пожара в доме в поселке Тасамалы Алматинской области президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил недовольствие работой силовых органов. При пожаре там, по официальной версии, обнаружили несколько обгоревших трупов, оружие, боеприпасы и религиозную литературу. На брифинге в Астане на этой неделе высокопоставленный представитель МВД Бакит Умерсиитов заявил, подводя итоги очередного этапа аттестации. В Алматинской области понизят в должности начальников управления по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с экстремизмом и других подразделений. Умерсиитов подчеркнул, что их отставки не связаны с новым проявлением экстремизма в Алматинской области, а просто эти люди не прошли второй этап аттестации. По этой же причине только в четырех регионах Казахстана 64 сотрудника рекомендованы к увольнению из органов внутренних дел. 136 полицейских должны освободить занимаемые должности.
Сотрудник полиции должен соответствовать всем требованиям. Весь смысл этой вечерней аттестации по указу президента, чтобы полицейский проверил по всем параметрам. В том числе и боевая служебная подготовка, тестирование, значит, итоги его деятельности конкретного сотрудника и то, что как он намерен дальше работать над повышением своей коллектива, своей личной деятельности.
Из представленных к увольнению высокопоставленных офицеров называется пока лишь одна фамилия – начальника управления дорожной полиции города Алматы полковника Армана Сарбасова. Один из казахстанских сайтов сообщил, что полковник согласен с решением аттестационной комиссии. Он якобы прошел аттестацию, но будет отправлен на пенсию из-за предельного возраста в 53 года. Ранее в прессе появилась информация, что этот полковник аттестацию не прошел. По словам Алика Шпекбаева, заведующего отделом правоохранительной системы администрации президента Казахстана, каждый пятый высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов не прошел внеочередную аттестацию. Лидер провластной коммунистической народной партии Казахстана и депутат парламента Владислав Косарев убежден, что результаты аттестации не принесут положительных изменений в силовых органах Казахстана.
Никогда отличного результата силовиков не будет до тех пор, пока силовики не допустят широкие круги общественности для участия в аттестации работников правоохранительных органов. Они в своем соку поддержат тех, кто больше откатывает.
Провластная пресса в Казахстане пишет, что аттестация в силовых органах проводится открыто. В ней якобы участвуют представители гражданского общества. Но фамилии начальников силовых подразделений почему-то не приводятся. Так первые итоги аттестации сотрудников подвели в финансовой полиции Казахстана. Занимаемых должностей лишились 8 сотрудников, 2 из которых – начальники территориальных департаментов финансовой полиции, 6 заместителей. Конкретные фамилии не называются. Оппозиционный политик Серикбал Сынабильдин скептически относится к аттестации в силовых органах. Он говорит, что руководители в силовых структурах могут использовать проводимую аттестацию для внеочередного сведения счетов.
Как эту аттестацию провести, я тоже сомневаюсь, что будут объективные подходы. Коррупция, она во всех ступенях правоохранительных органов есть, и оторваться от него сейчас люди не могут.
В МВД Казахстана заявляют, что полицейские, которые не прошли аттестацию, имеют право в судебном порядке оспорить ее результаты. Но таких желающих пока не нашлось. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Сарвар, вы хотите, чтобы на вашем столе были только экологически чистые овощи?
Вопрос ваш более чем странный, я вам скажу. Как и многие, я тоже не всегда доверяю тому, что продается на базарах.
Тогда вам нужно самому выращивать сельскохозяйственные культуры.
Но как, если я работаю, да еще в городе, и не знаю, как отличить сорняк от самой овощи?
Если бы вы жили в Бишкеке, ваш вопрос решился бы очень легко. Там любой желающий через веб-сайт может арендовать грядку, за него будут выращивать необходимые культуры и информировать о процессе. Первые плоды уже есть, с доставкой на дом.
Как это работает?
Об этом расскажет корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тимур Токтоналиев.
Асыл, да? Здравствуйте. Онлайн-фермер ваш.
Сегодня Асиль Мангазиева получила свой первый урожай из фермы – ящик огурцов. Она работает в одном из офисов в центре столицы и, в отличие от настоящих фермеров, не копала землю в жару и не беспокоилась о поливке своих плодов. Тем не менее, можно сказать, что ящик огурцов в какой-то мере – это результат ее работы, потому что она онлайн-фермер.
Время от времени мне приходят письма. Сегодня мы посеяли то-то. Ваши огурцы начали цвести. А размер картошки увеличивается. И через эти сообщения я слежу за своими овощами, контролирую процесс. 11 августа мне устроят встречу с фермером, где я увижу свой участок.
Овощи Асель выращивает опытный фермер Манар Мусахунов, который о любых изменениях информирует свою хозяйку через интернет.
Вот тот раз ветер был, да? Этот картошка все упал. И мой, и ваш, и все.
Манарата занимается фермерством более 30 лет. Он живет в селе Берлик, что в часе езды из Бишкека. Говорит, что ему больше не надо мучиться, позаранку бежать на базар и до позднего вечера продавать овощи. Теперь плоды уже имеют своих хозяев, и как только созреет, сразу распределятся по разным ящикам и разъедутся по домам горожан.
Ну, в рамках проекта нам дали всего 5 соток. Сорос, им надо понемножку взять. Вот морковка немножко, огурцы немножко, капуста немножко, вот помидор немножко, лук и перец. А вот Coca-Cola фирма, они только помидор. Вот. У них больше помидора. Ага. Ну вот нам по грядкам дали. Вот, по 10 метров, чтобы каждый было, там 3 грядки, по 5 грядок, если вот мы сделали примерно здесь 30 метров.
Асель Мангазиева и Манар Мусахонов участвуют в проекте «Онлайн-ферма». Весной Асель зашла на сайт проекта, выбрала, какие овощи ей нужно вырастить, определилась с фермером и количеством засеиваемой территории. Таким образом, можно сказать, что Асель притронулась к фермерству. В общем, заплатила 1238 сомов, чуть больше 30 долларов. Ну а Манар из своего дома зашел на сайт, принял заказ и приступил к работе. Этот проект реализует одна из микрокредитных компаний страны. По словам Масилия Муралиевой, менеджера по продвижению, идея появилась у нескольких сотрудников компании во время компьютерной игры «Ферма».
В огороде они могут посеять себе любые из 7 культур, которые сейчас доступны. Вот, помидоры там, ну, такие основные мы взяли пока. Клубника у нас была вот хитовая в этом году. Все грядки распродались там за 1-2 недели. Вот, а в разделе «Кошара» у нас представлены животные, начиная от индюшки и курицы, заканчивая лошадьми. Вот. Хитом у нас были, в этом году были индюшки.
По словам Амуралиевой, этот проект полезен как фермеру, который может не беспокоиться о реализации своей продукции, и всем потребителям, которые ценят экологически чистые продукты. На данный момент 65 человек, пусть и через интернет, прикоснулись к фермерству, а 13 настоящих фермеров исполняют желания тех, кто сидит по ту сторону компьютерных экранов. В рамках проекта 65-летний Манар Мусахунов получил нетбук с модемом. После многочисленных занятий опытный фермер хоть и научился немного пользоваться этими новыми для него технологиями, но отчеты клиентам отправляет его внучка. Он рассказывает ей, как идут дела на участке, а она пишет письма заказчикам. Сегодня Манар Ата передал своей клиентке Асели Мангазиевой ее первый урожай – 10 килограммов огурцов. Асель ожидает основной урожай к осени, но уже сейчас начинает потихоньку запасаться экологически чистыми овощами.
В июле начинают привозить первый урожай, но остальные будут в августе и сентябре. Что буду делать со своими овощами? Буду постепенно на зиму делать всякие салаты и приправы.
Как говорят координаторы проекта, подобная идея впервые в Центральной Азии была реализована в Кыргызстане. Если в этом году в ней участвовали фермеры только из Чуйского области, что на севере республики, то в следующем году планируется привлечение дихканов со всей страны. Тимур Токтоналиев специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушали очередной выпуск программы «Перекресток», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Вели программу Фарух Юсуфи
и Сарвар Усмон.
Слушайте нас ровно через неделю на этих же волнах.
До свидания.
Всего хорошего.